Большое, Саша. Ну и вот, наконец-то, возвращаемся к изучению книг Ездры и Неемии. Любое великое дело начинается с мечты. Будь то мечта о своем бизнесе, мечта о своем ресторане, мечта о благотворительном фонде, мечта о восстановлении разрушенного города, восстановлении города из руин. Любое великое дело начинается с мечты, которая представляет, каким замечательным будет будущее, если только то, чего я хочу, реализуется. С мечты, которая говорит о том, что если только будет вот этот бизнес, вот этот ресторан, вот этот благотворительный фонд, то мир, весь мир станет намного-намного лучше. О чем вы мечтаете сейчас? Запишите сейчас в ваших бюллетенях ваши мечты, то, о чем вы мечтаете. Это может касаться вашей личной жизни, это может касаться церкви, это может касаться вашего дела, это может касаться того, о чем вы думаете постоянно, ради чего вы готовы бросить свою работу. О чем вы мечтаете сейчас? Запишите себе это. Потому что в мечтах есть одна вещь, есть одна проблема. Порой мечты реализуются, порой мечты сбываются, порой они не сбываются. Но порой происходит так, что мечта, которая так и не становится реальностью, становится одержимостью в нашей жизни. Она захватывает буквально все в нашей жизни. Мы не замечаем, как на алтаре этой мечты мы приносим в жертву не только благосостояние нашей семьи, не только нашу семью, не только наших друзей. Мы приносим на алтаре этой мечты самих себя, и мы не замечаем этого, потому что мечта стала одержимостью. Так каким образом нам мечтать? Как мечтать так, чтобы мечта не разрушала наше сердце? Ответ на этот вопрос мы увидим с вами сегодня, когда как раз вернемся к изучению книг Ездры и Неемии. Ответ на этот вопрос мы увидим с вами в судьбе человека, с которого и начинается эта книга – Зарававеля. Человека, который увидел, как его мечта становится реальностью, он увидел, как то, о чем мечтали поколения евреев, становится реальностью. Когда персидский царь Кир отдает повеление о том, что теперь иудеи могут вернуться домой. Не только повеление о том, что они вернутся домой, но приказ вернуться домой и отстроить храм. Кир говорит о том, что Господь приказал мне отстроить храм заново. И мы видим, как Зарававель, как Ездра, как Неемия, на протяжении всей этой книги не просто мечтают, все мечтают, но лишь мудрые доверяют свои мечты Господу. И мы увидим с вами сегодня, каким образом, доверяя свою мечту Господу, мы защищаем наши сердца. Сейчас, почтение Господа и снова Его, давайте встанем для того, чтобы прочитать первые 4 стиха из книги Ездры. «В первый год правления Кира, царя Персии, чтобы исполнилось слово Господа, которое возвестил Иеремия. Господь побудил Кира, царя Персии, объявить по всему царству и записать такой указ. Так говорит Кир, царь Персии. Господь, Бог небес, отдал мне все царства земли и поручил мне построить ему дом в Иерусалиме в Иудее. Всякий из вас, кто принадлежит к его народу, да будет с ним его Бог, может отправляться в Иерусалим, в Иудею, и строить дом Господа Бога Израиля, Бога, который в Иерусалиме. И пусть жители тех мест, где сейчас живут уцелевшие иудеи, снабдят их серебром и золотом, имуществом и скотом, и добровольными пожертвованиями для Божьего дома в Иерусалиме». Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приносим наши мечты Тебе, Господь. И мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как Ты благословляешь мечты, когда мы их отдаем Тебе. Покажи нам, пожалуйста, как Ты защищаешь наши сердца, когда мы отдаем Тебе мечты. Покажи нам, пожалуйста, Господь, как мы можем это действительно сделать, целиком, полностью доверившись Тебе. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлом году мы изучали с вами книгу Неемии, и на самом деле книга Ездры и книга Неемии – это два тома одного и того же произведения. Более того, исторически, вплоть до 3 века после Рождества Христова, эти книги были одним целым. Абсолютно все воспринимали книги Ездры и Неемии как одно единое целое. В частности, когда Иероним переводит Священное Писание на латынь, вульгату, Он переводит эти книги и подсчитывает эти книги, считая их одним целым. Эти книги воспринимаются как одно целое. Евреи вплоть до как минимум 11 века считают эти книги одним целым. Мы знаем об этом, потому что мазареты, которые дали нам огласовку еврита, которые подарили нам огласовку еврита, так вот они считают 3 главу 22 стих книги Неемии центральным стихом этого произведения. Они воспринимают его как одно единое целое. Почему для нас это важно? Для нас это важно, потому что на самом деле книга обладает одной единой темой. И книга обладает одной единой структурой. Книга обладает повторяющимся сюжетом. Начинается все с Зарававеля. Зарававель принадлежит княжескому роду. Скорее всего, Зарававель был не просто потомком Давида. Он упоминается, в частности, в родословии Христа в Евангелии от Матфея. Иосиф Нави считал, что Зарававель был одним из телохранителей царя Дария. Это князь, это человек, который возглавляет первую волну исхода из Вавилона в 538 году. Это человек, который выводит народ из плена в 538 году и восстанавливает храм в 516 году до Рождества Христова. За ним следует второй человек и вторая волна исхода. И это как раз Ездра, в честь которого и названа первая книга. Ездра является священником, Ездра является учителем закона, и Ездра восстанавливает общество, он выстраивает общество на фундаменте поклонения Богу, на фундаменте Торы. Ездра является настолько важным человеком в истории, что считается, что именно Ездра является основоположником раввинистического иудаизма. И мы сегодня с вами, христиане, люди, которые верят в Иисуса Христа, люди, которые верят в то, что Христос является нашим первосвященником, люди, которые верят в то, что Христос является нашим учителем, люди, которые верят в то, что Христос является Мессией, мы являемся последователями Ездры, потому что истинный иудаизм – это христианство. Если Христос и был тем, кем Он провозглашал Себя, если Христос действительно является иудейским Мессией, то истинным иудаизмом является не фарисейство, является тем более не хасидизм, истинным иудаизмом является христианство. Мы с вами являемся последователями вот этого учителя. И, наконец, последнее, Неемия, виночерпий, снабженец, бизнесмен, если хотите, человек, который главой отвечает за продукцию, которую он поставляет царю. Вот этот человек через 13 лет после Ездры выводит народ из плена и возводит стены Иерусалима. Первый возводит храм. Второй возводит общество, третий возводит стены Иерусалима. Каждый из них сталкивается с невозможной задачей. Каждый из них ставит перед собой невыполнимые цели, цели, которые выполнить невозможно. Вспомните о восстановлении Советского Союза после Второй мировой войны. Насколько это было сложно, каких усилий потребовалось от всего общества. Вот усилия, которые требуются здесь, намного больше. Потому что у них нет людей, у них нет никого. Вместе с Зарававелем в первый исход, в первую волну выходят 42 тысячи человек. Это ничего. А им нужно восстановить всю страну. Им нужно восстановить всю инфраструктуру. Они ставят перед собой невыполнимые цели. Силой Господа они достигают этих целей, сохраняя при этом удивительное смирение. Сохраняя при этом поразительное смирение, поразительное отношение к своему феноменальному успеху. И вот на их примере мы видим с вами, как вера, как доверие Господу удаляет элемент случайности из удачи и привкус безысходности из судьбы. Когда они достигают этого успеха, жизнь не является бессмысленной для них. Жизнь не является чередой непредсказуемых событий. Жизнь открывается для них в совсем других красках, потому что они доверяют свою судьбу Господу. Одна история, два тома этой истории и три персонажа, которые являются основными действующими лицами этой драмы. Вот что такое книги Ездры и книги Неемии. Можете записать себе сейчас в ваших бюллетенях. Все мечтают, но лишь мудрые свои мечты Богу доверяют. Что это означает? Это означает, что когда я отдаю свои мечты Создателю, первое, я замечаю работу Бога. Первое, я замечаю работу Бога. Второе, я заполняю сердце радостью от Бога. Я заполняю сердце радостью от Бога. И, наконец, третье, я защищаю сердце от разочарования в Боге. Я замечаю работу Бога, я заполняю сердце радостью от Бога, я защищаю свое сердце от разочарования в Боге. Вот три вещи, которые мы делаем с вами тогда, когда мы отдаем наши мечты Господу. Начинается все очень радужно. В первый год правления Кира, царя Персии, чтобы исполнилось слово Господа. Обратите внимание на то, что сразу мы замечаем с вами, что мы замечаем с вами Бога, который стоит за кулисами этой драмы. В первый год правления Кира, царя Персии, чтобы исполнилось слово Господа, которое возвестил Иеремия, Господь побудил Кира, царя Персии, объявить всему своему царству и записать такой указ. Так говорит Кир, царь Персии, Господь Бог небес отдал мне все царства земли и поручил мне построить ему дом в Иерусалиме, в Иудее. Господь Бог небес. Господь побуждает Кира, Господь ведет его к тому, чтобы написать этот указ. Господь побуждает его к тому, чтобы отстроить храм. Первое, что мы замечаем с вами работу Бога. Мы замечаем ее тогда, когда ее трудно не заметить. Можете записать себе, мы замечаем ее тогда, когда ее трудно не заметить. С самого начала мы видим с вами потрясающее чудо. Мы видим с вами, как меняется судьба евреев, мы видим с вами, как обещание, которое дает им Иеремия, как все это становится реальностью. Это невозможно не заметить. Невозможно не заметить, как в одночасье империя, которая казалась не разрушится никогда, не исчезнет никогда, Вавилон, вдруг покоряется персам. 539 год. До Рождества Христова, и уже на следующий год, в 538 году, в первый год правления царя Кира, все меняется для них. Уже на следующий год Кир отдает приказ и отпускает евреев домой, и не просто отпускает евреев домой, но приказывает им отстроить храм заново. Это чудо, которое невозможно не заметить. Мы замечаем работу Бога тогда, когда ее невозможно не заметить. Но когда мы отдаем мечты Богу, мы замечаем работу Бога даже тогда, когда ее сложно заметить. Когда ее очень сложно заметить, когда очень сложно заметить то, что Господь делает. В первый год правления Кира, царя Персии, чтобы исполнилось слово Господа, которое возвестил Иеремия. 29 глава книги пророка Иеремии. 29 глава, которая как раз и говорит об этом слове. Так говорит Господь, я позабочусь о вас, и я сдержу доброе слово, чтобы вернуть вас сюда. Ведь я знаю, мои намерения о вас, возвещает Господь, намерение принести вам многополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Тогда вы будете призывать меня, пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. Вы будете искать меня и найдете, если будете искать всем сердцем. Вы найдете меня, возвещает Господь, и я восстановлю вас. Я соберу вас из всех народов и земель, куда изгнал, возвещает Господь, и верну вас на место, с которого отправил вас в плен. Вот оно пророчество, которое сбывается. Но перед этим Иеремия пишет слова, которые очень сложно принять. Мы видим с вами, что Зарававель, Ездра, Неемия оказываются буквально в самых-самых-самых высших эшелонах вавилонской власти. Они оказываются приближенными у царя. Зарававель является телохранителем, Неемия является виночерпием, поставщиком вина, человеком, который отвечает за здоровье царя. Они настолько близки к этим правителям, что эти правители буквально доверяют им свою жизнь. Как они оказались там? Как евреи оказались настолько близко к правителям древнего мира? Потому что они приняли слова Господа. Приняли слова Господа, которые чрезвычайно сложно было принять. Та же самая 29 глава книги пророка Иеремии. Так говорит Господь сил, Бог Израиля. Всем, кого я отправил в плен из Иерусалима в Вавилон. Всем, кто вышел из Иерусалима в Вавилон, всех, кто сейчас селится на окраинах города, всех, кто сейчас ожидает, что вот-вот Вавилон рухнет, вот-вот это закончится, вот-вот закончится этот страшный сон, и мы сможем вернуться. Обращаясь к ним, Иеремия говорит, стройте дома и селитесь, разводите сады и ешьте их плоды. Женитесь, рожайте сыновей и дочерей, берите жен своим сыновьям, выдавайте дочерей замуж, чтобы у них рождались сыновья и дочери. Пусть там восстановится больше, а не меньше. Не думайте, что вы вернетесь. Не думайте, что вы вернетесь. Кто когда-нибудь сажал дерево? Кто-нибудь сажал дерево? Помните, как долго дереву требуется, как много дереву требуется времени для того, чтобы оно начало приносить плоды? Посадить сад – это не просто посадить деревья. Это долгосрочный проект, в который мы вкладываем свою жизнь. И мы говорим о том, что мы будем здесь жить. Мы будем есть плоды этих деревьев, поэтому мы их сажаем. Мы будем здесь долго. Построить дом – это не на день, не на два. Это даже не евроремонт сделать в квартире. Мы говорим о том, что мы будем здесь долго. Создавать семьи, выдавать сыновей, выдавать дочерей замуж, женить сыновей. Иеремия говорит о том, что, ребята, вы никуда не денетесь, вы остаетесь здесь, вы не вернетесь сейчас в Иерусалим. И вот эти слова очень, очень сложно принять, и это очень, в этой ситуации очень сложно заметить работу Бога. Более того, Иеремия продолжает и говорит: «Желайте мира и благополучия тому городу, куда я отправляю вас в плен, тем людям, которые сожгли ваш город, тем людям, которые убили ваших братьев, тем людям, которые убили ваших отцов, тем людям, которые убили ваших матерей, тем людям, которые изнасиловали ваших дочерей. Им желайте мира. Им желайте благополучия. Желайте благополучия тому городу, куда я отправляю вас в плен. Молитесь Господу о нем, потому что при его благополучии и вы будете благополучны». И естественно, что в этот момент есть пророки, естественно, в этот момент есть провидцы, которые обещают этим людям о том, что «нет, не слушайте Иеремию, мы скоро вернемся домой, все будет хорошо, Вавилон падет, мы скоро вернемся домой». Говоря о них, Иеремия говорит, вот что говорит Господь сил, Бог Израиля: «Не позволяйте пророкам и предсказателям, которые среди вас, обманывать вас. Не слушайте снов, которые им снятся. Они пророчествуют вам, моим именем ложь. Я не посылал их, возвещает Господь». Почему Иеремия может так говорить? Потому что Иеремия, наверное, один из самых неуспешных пророков в истории человечества. Раз за разом он предсказывает Израилю то, что будет, и его не слушают. Раз за разом он говорит о том, что этот город падет, Иерусалим падет, его сожгут, вас заберут в плен, и его никто не слушает. И вот потому что они принимают слова Иеремии, потому что они обращают внимание на работу Бога тогда, когда ее очень сложно заметить, поэтому они оказываются в высших эшелонах власти. Когда мы доверяем свои мечты Господу, мы замечаем Его работу не только тогда, когда ее очень трудно не заметить, но мы замечаем работу Бога даже тогда, когда ее сложно подметить. Замечаем ли мы работу Господа сейчас? Замечаем ли мы работу Господа сейчас в нашей жизни или нет? Отмечаем ли мы Его ответы на молитву? Или считаем это всего лишь стечением обстоятельств? Доверяемся ли мы Господу тогда, когда это чрезвычайно сложно сделать, потому что все мечтают, но лишь мудрые доверяют свои мечты Господу? И первое, что мы делаем, мы замечаем работу Бога. Второе, мы заполняем наше сердце радостью. «Всякий из вас, кто принадлежит к его народу, да будет с ним его Бог, говорит Кир, может отправляться в Иерусалим, в Иудею и строить дом Господа, Бога, Бога Израиля, Бога, который в Иерусалиме. И пусть жители тех мест, где сейчас живут уцелевшие иудеи, снабдят их и серебром, и золотом, имуществом, и скотом, и добровольными пожертвованиями для Божьего дома в Иерусалиме. Отправляйтесь». Радуйтесь тому, что Господь делает, потому что радость – это оправдание нашего доверия Господу. Когда мы доверяем Ему, и Господь действительно отвечает на наши молитвы, наше доверие Богу, наша вера в Него оправдана, и поэтому мы радуемся. Мы радуемся, потому что это оправдание нашего доверия Господу. В первый год правления Кира, царя Персии, чтобы исполнилось слово Господа, которое возвестил Иеремия. И Иеремия не просто говорит о том, что однажды они вернутся в Иерусалим. Иеремия говорит, так говорит Господь, когда пройдет 70 лет в Вавилоне, вы вернетесь домой. В 597 году до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим. На протяжении 10 лет правительство, которое в городе является марионеточным правительством, и несмотря на это, им хватает глупости поднять восстание против Навуходоносора. Иеремия предупреждает их. Раз за разом Иеремия предупреждает их о том, что это плохая идея. Более того, раз за разом Иеремия говорит им о том, что будет с ними. И его никто не слушает. Его сажают в яму, для того, чтобы он не раздражал людей вот этими пророчествами. И через 10 лет, в 587 году, до Рождества Христова, после неудачного восстания, после неудачной попытки этого марионеточного правительства добиться независимости, Навуходоносор сжигает Иерусалим дотла. Он приходит в город, и он сжигает его. И он уничтожает храм. И всю элиту Израиля он забирает с собой. Князей, ремесленников. Любого человека, который хоть что-то может дать Вавилону, он забирает с собой, он угоняет в плен, он не только уничтожает Иерусалим, он забирает с собой народ этих мест. В 586 году до Рождества Христова уничтожен храм. В 539 году неожиданно персы побеждают вавилонян, и теперь уже царь Персии является царем в том числе и Вавилона. Вот как царь Персии Кир может отдать указ о том, чтобы евреи вернулись домой. В 538 году первый исход, первая волна евреев возвращается домой. В 516 году до Рождества Христова восстановлен храм. Естественно, когда мы смотрим на эти даты, да, то есть у нас возникает вопрос, так, 586, 538, ну никак не получается 70 лет. Ну, наверняка в аудитории есть как минимум один зануда, который посчитал, который вычел, который подумал о том, что ну не получается никак. Наверняка есть один зануда. Вот специально для этого одного зануды. Откуда 70 лет? Фраза «когда пройдет 70 лет в Вавилоне» на самом деле очень сложная, потому что дословно эта фраза «когда пройдет 70 лет для Вавилона». Для Вавилона это 70 лет Вавилона или это 70 лет в Вавилоне? Если это 70 лет в Вавилоне, то период с момента разрушения до момента восстановления храма – это именно 70 лет. 586, 516 год. Почему мы считаем с момента разрушения до момента восстановления? Потому что очень сложно считать по-другому. Когда они впервые вернулись? С первой волной, со второй волной, с третьей волной? Когда они впервые вышли из Вавилона? Именно поэтому мы считаем от разрушения храма до восстановления храма, от падения нации до восстановления нации. 586, 516. Если 70 лет – это 70 лет именно Вавилона, то это период 605 по 539 год, с момента падения Ниневии по момент падения Вавилона. 70 лет для этого города. В любом случае, удивительно точное пророчество. В любом случае, удивительно, насколько доверие Господу оправдано в том, что это не просто «когда-нибудь вы вернетесь». Пройдет точное количество времени, 70 лет, и вы будете дома. И доверие этих людей оправдано Господу, точно так же, как оправдано наше доверие Господу. Но это еще не все. Именно потому, что оправдано доверие в том, что Господь совершает в прошлом. Радость заполняет их сердца от того, что они ожидают в будущем. Грядущий Мессия, который будет царем, грядущее присутствие Бога в храме, грядущее Царство Божие по всему миру, грядущее исполнение обета Аврааму, грядущие вещи, которые еще не исполнены, которые заполняют их сердца радостью, в те самые ожидания грядущих дел Божьих, которые во многом для нас являются оправданием нашего доверия. Иисус Христос, наш Мессия-Царь, присутствие Бога в храме, когда наши тела становятся храмом Духа Святого, и Дух Святой входит в нас. Грядущее Царство Божие, которое распространяется по всему миру. Грядущее исполнение обета Авраама. Каждый из нас, не являющийся иудеем, является частью этого исполнения. Об этом говорит апостол Павел в послании римлянам, о том, что не только те, кто обрезан, не только те, кто являются иудеями, но также и все, кто доверили свою жизнь Господу, являются частью Его народа, частью обетования. Вот оно, грядущее исполнение. Вот от чего радость заполняет наши сердца. Мы видим с вами, как Господь на самом деле исполняет то, что Он обещал. Вот почему апостол Павел и восклицает в послании филиппийцам 4 главе, 4 стихе. Апостол Павел, который находится в этот момент в тюрьме, пишет письмо, которое обращено к людям, которые являются частью гонимой церкви. Обращаясь к ним, он говорит: всегда радуйтесь. И еще раз говорю: всегда радуйтесь. Радуемся ли мы сегодня, подмечая работу Бога? Или мы стойко переносим Его благословение, закусив губу, чтобы не спугнуть? Радуемся ли мы тому, что Господь делает в нас? Побуждает ли эта радость нас восторгаться не только тем, что Господь сделал, но и с нетерпением ожидать того, что Господь еще сотворит в будущем? Все мечтают, но лишь мудрые доверяют свои мечты Господу. И, наконец, последнее. Мы защищаем наши сердца. И пусть жители тех мест, где сейчас живут уцелевшие иудеи, снабдят их серебром и золотом, имуществом и скотом, и добровольными пожертвованиями для Божьего дома в Иерусалиме. Нам всем очень легко забывать о том, кем является Господь в нашей жизни. Кто Он есть, а кто нет. Когда это происходит, мы начинаем думать, что Бог нам что-то должен. Что просто потому, что Он исполняет наши мечты, сейчас Он должен нам жизнь, в которой не будет трудностей, в которой не будет поражений. Мы защищаем наши сердца от разочарования в Господе, потому что в нашей жизни будут трудности, в нашей жизни будут поражения. Просто то, что мы исполняем сейчас Его повеление, просто то, что мы претворяем сейчас в жизнь Его приказания в нашей жизни, не означает, что у нас не будет трудностей, не означает, что мы не столкнемся с ними. Он защищает наши сердца от разочарования в эти моменты. Но более всего, Он защищает наши сердца от разочарования от успеха. Разочарование от успеха, когда мы добиваемся успеха. Мы уже говорили с вами о том, что книга Ездры, книга Неемии – это одно целое. И в них раз за разом повторяется одна и та же история. Зарававель. Это первые 6 глав книги Ездры. В 538 году он выводит первую волну евреев. Указ царя, исход, перепись, успех в строительстве храма, ликование и разочаровывающий финал. Ссора с местными жителями, теми самыми местными жителями, о которых мы только что с вами прочитали. Ссора, когда Зарававель говорит им о том, что вы не будете участвовать в строительстве храма. И да, безусловно, они не могли участвовать в строительстве храма, но, с другой стороны, все это можно было разрешить чуть-чуть по-другому. Разочаровывающий финал. Ездра. 7, главы 7 по 10. По прошествии 70 лет. Указ царя, исход, перепись, успех в построении общества, ликование и разочаровывающий финал смешанных браков. Это как у Жванецкого. Консерватория, частные уроки, икра, суд, Сибирь. Помните, да? Может быть, что-то не так в консерватории? Потому что то же самое повторяется с Неемией. Та же самая история. Неемия. По прошествии 13 лет указ царя, исход, перепись, успех в строительстве стены и города, ликование и разочаровывающий финал. И снова разочаровывающий финал, смешанные браки, запустение храма, это работа Зарававеля, которая подходит к тому, что храм оказывается в запустении. Падение нравов, это работа Ездры, и мы видим с вами, что эта работа практически сводится на нет. И небрежное отношение к стене, работа Неемии. И вся книга заканчивается очень странными словами. «Вспомни меня, Бог мой, мне во благо». Словами, которые говорят: «Господи, честное слово, я пытался. Я изо всех сил старался что-то сделать. Господи, пожалуйста, вспомни меня». В февральском номере журнала Esquire вышло очень интересное интервью с Хаски, скандальным, известным рэпером, в котором он признался: «Я на 100% текстоцентричен, хотя, вероятнее всего, рано или поздно текст меня сожрет». Он понимает, что он настолько успешен, что отдает все на алтаре этого успеха. И несмотря на то, что это очень молодой человек, он осознает, что рано или поздно это может поглотить его целиком и полностью. И то же самое происходит в нашей истории. То же самое происходит в нашей истории, разочарование, которое приходит. Почему? Потому что они считают, что если только у нас будет храм, все поменяется. И эта история глубоко личная для меня. Потому что я прекрасно помню, как на протяжении многих-многих-многих лет наша церковь, которая родилась в центре города, наша церковь, которая была успешна в центре города, Наша церковь, которая потом в течение какого-то времени переезжала с одного места на другое место, на третье место, и оказалась в подвале, в Черемушках. И на протяжении многих лет, десятилетия, церковь мечтала о том, чтобы переехать в другое помещение. И все мы, кто был частью церкви тогда, думали о том, что если бы только у нас было потрясающее здание в центре Москвы. А здание не меняет церковь. Здание вообще мало чего меняет. Потому что проблема не в здании. И они думают о том, что если бы только у нас был храм, у них появляется храм, а ничего не меняется. Если бы только у нас было общество, которое построено действительно, которое почитает Бога, появляется это общество, а ничего не меняется. Если бы только у нас был наш город, если бы только у нас были стены, а ничего не меняется. Потому что то, что они хотят изменить, это сердце. И вот оно, пророчество, которого они так ждут. В книге пророка Иезекииля мы читаем с вами: «Я дам вам новое сердце и вложу в вас в новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти». В книге пророка Иеремии мы читаем с вами то же самое пророчество, фактически то же самое пророчество. «Вот приходят дни, возвещает Господь, когда я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды. Этот завет будет не таким, как я заключил с их праотцами, когда я за руку вывел их из Египта, потому что они нарушили мой завет. Хотя я был им супругом, возвещает Господь, поэтому в будущем я заключу с домом Израиля иной завет». Я вложу в их разум мой закон и запишу в их сердцах. Я буду их Богом, они будут моим народом, и уже не будет друг учить друга и брат брата, говоря: познай Господа, потому что меня будут знать все от мала до велика, возвещает Господь. Ведь я прощу их беззаконие и больше не вспомню их грехов. Все наши мечты сводится к тому, вот к этой картине будущего, к этой светлой картине будущего, что кто-то сможет подарить нам истинное желанное счастье. Работа, супруг, супруга, ребенок. Но если только мы будем честны с собой, мы признаемся себе, что счастье наше лишь в Боге, счастье наше лишь в Христе. Лишь Он является кровью и плотью воплощения наших самых сокровенных желаний и наших самых невысказанных мечтаний. Последние исторические книги перед пришествием Иисуса Христа, книги Ездры и Неемии. Совершенно не случайно, что эти книги становятся последними книгами перед тем, как мы входим с вами в Новый Завет. Совершенно не случайно, что они заканчиваются разочаровывающим финалом раз за разом, потому что они указывают нам на Христа, который является действительно нашим истинным счастьем. Мечты обманчивы. Если не быть осторожными с ними, они поглотят нас целиком и полностью. Никто не начинает с каких-то плохих намерений или целей. Наши цели, они же всегда благие. Они всегда чистые. Такие, как семья, церковь, служение. Но каждый из них может стать одержимостью, поглощающей все вокруг себя. И самое страшное – это не оказаться у разбитого корыта. Это страшно, это безумно страшно. Но это не самое страшное. Самое страшное – добиться феноменального успеха, когда ты вдруг понимаешь тотальное опустошение, потому что этот успех не принес тебе того, чего ты так хотел. И вот в этот момент ты чувствуешь, как разбивается твое сердце. Ты добился всего, о чем ты только мог мечтать, и в этот момент ты ощущаешь, как разбивается твое сердце. Представьте себе шикарный загородный дом в 3 этажа, окруженный прекрасным садом огромного участка. Дом, который человек строит на протяжении всей своей жизни, надеясь, что когда-нибудь именно здесь, в этом доме, он будет играть с внуками, его будет окружать семья. Но только никто не едет в этот дом. Потому что пока человек строил его, он разрушил семью. И его внуки не хотят быть с ним. И это история, которую очень часто мы видим за пределами МКАДа в нашем городе. Очень легко потерять себя Очень легко начать с хороших, с благих намерений, и очень легко потерять себя. Христос на кресте умирает от разрыва сердца. В буквальном смысле слова, Он умирает от того, что Его сердце не выдерживает. Он умирает на кресте от разрыва сердца для того, чтобы мои мечты больше никогда не разбивали мне сердце. И если вы еще не доверили свою жизнь Господу, если вы еще не обратились к Нему в этой тихой молитве покаяния, обратитесь сейчас. Если ваши мечты увели вас от Господа достаточно далеко, обратитесь к Нему с этой молитвой покаяния сейчас, придите к Нему, вернитесь. Он погиб на кресте от разрыва сердца, чтобы мечты не разбивали нам сердце больше никогда. Все мечтают, но лишь мудрые свои мечты Господу доверяют, лишь мудрые доверяют свои мечты Господу. Когда я отдаю мечты Создателю, я замечаю работу Бога, я заполняю сердце радостью от Бога, я защищаю сердце от разочарований в Боге. В следующий раз, изучая оставшиеся стихи в первой главе, сравнивая исход из Египта с исходом из Вавилона, мы поговорим с вами о том, как распознать, какие именно возможности дарит мне Господь. Мы увидим с вами, что когда Господь возможностями благословляет, Он и средствами для их исполнения наделяет. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. О чем вы мечтаете сейчас? То, с чего мы начали, о чем вы мечтаете сейчас? Чего хотите больше всего? Что, если это так и не случится в вашей жизни? Что, если все произойдет именно так, как вы хотите? Отдайте свои мечты Богу. Отдайте свои мечты, принесите свои мечты Господу на открытых ладонях, в молитве, со словами: «Господи, если на то воля Твоя, если на то воля Твоя, благослови меня успехом, если на то воля Твоя, благослови мой бизнес, если на то воля Твоя, благослови меня уйти с этой работы, которая приносит очень хороший доход для того, чтобы я следовал за мечтами, которые даешь мне Ты, Господи, если на то воля Твоя. Дай мне семью, дай мне жену, дай мне мужа, дай нам детей. Но если этого не произойдет, это Твоя мечта, Господи, не моя. Я отдаю ее Тебе. Я возвращаю ее Тебе для того, чтобы Ты, Господь, Духом Твоим Святым вдохнул свою жизнь в эту мечту». В небольшом эссе, которое Клайв Льюис, знаменитый автор «Хроник Нарнии», написал перед незадолго до начала Второй мировой войны, он пишет: «Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в ноже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят привести его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить». И вот теперь, когда вы принесли Богу свою мечту, смотрите, что Бог с ней сделает. Потому что все мечтают, но лишь мудрые свои мечты Богу доверяют. Давайте помолимся. Господь наш Бог, прими наши мечты. Они не наши, они Твои, Господь. Если они от Тебя, мы возвращаем их Тебе, Господь. Если они не от Тебя, они не нужны нам. Но если Дух Твой Святой вселил эти мечты в наши сердца, мы приносим их Тебе, и мы просим Тебя, Господь, яви нам свою работу, яви нам свою радость и защити наши сердца от разочарования успеха. Благослови нас, Господь. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто, может быть, еще не доверил свою жизнь Тебе, или за тех, кто хочет вернуться к Тебе. Господь, дай им сейчас смелость обратиться к Тебе в тихой молитве, покаяние, прийти к Тебе и сказать: «Господи, прости мне мои грехи. Спасибо Тебе большое за то, что Ты умираешь от разрыва сердца на кресте за меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, чтобы мои мечты никогда больше не уводили меня от Тебя, чтобы мои мечты никогда больше не разбивали мне сердце, чтобы мои мечты никогда больше не разбивали Твое сердце. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».